Вы слушаете программу «Итоги недели». В Донецке находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте. Вы встречались с лидерами сепаратистов, в частности, с Александром Бородаем и Олегом Царевым. Как они настроены?
Настроены они достаточно радикально. То есть, когда я спрашивал о том, каким может быть предмет переговоров с Киевом, как они его себя увидят, Царев... И, в общем, аналогичную позицию занимает Борода и ответил, что есть воля людей, проголосовавших на референдуме, за то, чтобы жить в отдельных от Украины республиках, и что только это он и готов обсуждать с представителями Киева. То есть сейчас уже речи не идет для них о каких-то формах межгосударственных отношений между Новороссией. Позавчера было принято решение о создании конфедерации из двух областей, из ДНР и ЛНР, под названием Новороссия. И речь не идет о каких-то федеративных, конфедеративных отношениях с Украиной, речь идет о полной самостоятельности.
Но на круглом столе в пятницу обсуждался вопрос, или даже шла торговля, я бы сказал, из-за заложников, которые удерживают сепаратисты, в частности, экспертов ОБСЕ. Достигнут ли тут какой-то прогресс?
Эксперты ОБСЕ были освобождены вчера, но в плену у местного ополчения находится достаточно много военнослужащих украинской армии. И вчера об этом шел разговор, и будет, видимо, идти в понедельник, когда пройдет следующий раунд переговоров. На нем будет поставлен вопрос об обмене всех пленных на всех. Эта проблема в представлении руководства ДНР и ЛНР является первостепенной.
Владимир Путин на этой неделе решил отменить решение об использовании вооруженных сил России на Украине. Как воспринято это решение в Донецке? Вряд ли оно воодушевило сепаратистов.
Ну, в общем, да, здесь звучат нотки обиды и в выступлениях Губарева, в выступлениях Бородая. Тем не менее, насколько я понимаю, они не относятся к этому решению как к, ну, скажем так, предательству их интересов, о чем говорят очень многие, в чем многие упрекают Путина. Они предполагают, что это политически вынужденный шаг, но что на самом деле в том или ином виде помощь военная и гуманитарная будет продолжать оказываться Луганской и Донецкой республикам. Поэтому в моем представлении все-таки они продолжают смотреть на Москву с надеждой и предполагают, что та не оставит их своей заботой.
Несмотря на шаткое перемирие, столкновения на этой неделе продолжались. В частности, крупные перестрелки были в Донецке в четверг. В связи с чем перемирие нарушается?
Перемирие нарушается обеими сторонами, хотя, надо полагать, все-таки по ощущению луганские и донецкие боевые группы действуют куда более активно. Украинская армия ведет обстрел, иногда ответный, в то время как боевые подразделения ДНР и ЛНР совершают вылазки, атаки, но, по всей вероятности, сейчас, в предстоящие три дня, будет совсем тихо, поскольку вчера и руководство Новороссии заявило о том, что оно готово соблюдать перемирие. Поначалу, еще во время, когда было объявлено перемирие, те же люди говорили о том, что они не считают, что оно налагает на них какие-то обязательства, что они будут продолжать воевать и обороняться. Но вот сейчас позиция несколько изменилась. Что касается Донецка, то здесь была захвачена воинская часть. И, как объяснил заместитель министра обороны, они не могут оставлять у себя в тылу подразделения противника и будут продолжать и дальше захватывать военные объекты. Вот сегодня пришла новость о том, что очередная военная часть, на сей раз без боя, сдалась в плен местным ополченцам.
А аэропорт по-прежнему находится в руках украинской армии?
Да, аэропорты Луганска, Краматорска, Донецка по-прежнему удерживаются украинской армией.
Андрей, вы на этой неделе были и в Славянске. Сильно ли разрушен город и что говорят оставшиеся в нем жители?
Знаете, город разрушен сильно, да, разрушен сильно, но мне как-то после чеченского опыта кажется, что пока это все-таки еще начало. То есть, ну, вот так вот, по очень каким-то приблизительным прикидкам, может быть, 10-15% жилых зданий и нежилых в городе действительно подверглось серьезному разрушению. Жителей осталось не очень много, сложно сказать сколько, но, в общем, улицы выглядят пустыми. Славянск в этом смысле, в смысле настроя, очень сильно отличается от Донецка. Здесь, в Донецке, все-таки очень много тех, кто не поддерживает действия ДНР, хотя и выступает против Киева, но, тем не менее, они не готовы платить войной за самостоятельность или за строительство Новороссии. В Славянске же в основном остались люди, которые поддерживают ополчение, которые так или иначе задействованы в тыловом обеспечении, и они целиком и полностью выступают за то, чтобы вести оборону, за то, чтобы продолжать военные действия. Это немножко странно звучит, потому что, ну, в общем, дома этих людей подвергаются ежедневным обстрелам. Тем не менее, вот они как раз, Славянск, готов такую цену платить. Я вот могу вспомнить о том, что говорил Стрелков о Славянске, почему был выбран как символ сопротивления, скажем так, именно этот город. Он сказал, что он обсуждал с представителями различных городов Донецкую ситуацию, и путем консультации он и его люди пришли к выводу, что именно Славянск будет такой вот опорной точкой, что там наибольшее количество сочувствующих, наибольшее количество тех, кто готов противостоять Киеву, в том числе и вооруженным путем.
А что произошло с бывшим так называемым народным мэром Славянска Пономаревым? На этой неделе Life News опубликовала его фотографии, он был арестован, как бы. Известно ли что-то о его судьбе?
Ну нет, в общем, ничего о его судьбе не известно, потому что Стрелков на эту тему распространяться не желает. Он говорит только, что Пономарев жив и находится под стражей, хотя в таком достаточно свободном режиме может совершать прогулки. Ходят разные слухи, что он был наказан за пьянство, за наркотики, за крупную растрату, но достоверно неизвестно ничего.
Но официальная версия, что он был арестован за то, что не смог организовать снабжение города водой, электричеством и так далее. Вообще есть вода, есть электричество, продукты можно купить?
Продукты можно купить, воды нету, воду развозят в таких специальных машинах с цистернами и раздают прямо на улицах. Электричества тоже нету в большинстве районов города, кое-где. Да, ну вот говорят, что там пару дней назад удалось подключить центральные районы. Но, в общем, электричества последние 3 недели там не было, в большей части Славянска. Что касается продуктов, то да, я заходил в пару магазинов, большинство, конечно, закрыто, но в тех, которые открыты, есть какой-то ассортимент, хотя и не богатый. А кроме того, в центре города открыт пункт общественного питания. Бесплатная столовая для всех желающих. Как мне сказал человек, представившийся директором этой столовой, деньги на этот пункт выделили для Стрелков. И по словам этого директора, в день они обслуживают примерно 500 человек. Так что голода пока все-таки нету в городе. Ну, хотя, так сказать, понятно, что бытовые трудности, связанные с отсутствием воды и электричества, они, конечно, да. Ну и я вот видел, что люди готовят пищу прямо на улице. Да, на таких самодельных, значит, очагах, выложенных из кирпича, приносят дрова и прямо там же варят какое-то варево.
А в Донецке электроводоснабжение нормальное?
Да, Донецк абсолютно мирный город. Здесь есть электричество, вода, ходит общественный транспорт. Город метут, убирают, чистят. Единственное, что в Донецке как-то напоминает о войне, это довольно большое количество закрытых магазинов, офисов. Ну, в общем, как-то бизнес сворачивает дела, ожидая какой-то определенности, ожидая лучших времен.
Ну и по вечерам улицы пусты, да?
Да, по вечерам народ старается не выходить на улицу, потому что очень многие опасаются людей с оружием, которые, в общем, как-то здесь уже заработали себе не самую лучшую репутацию.
Ну, мы знаем, что сепаратисты с большим подозрением относятся к журналистам, тем более не российским. Были случаи захвата в заложники, были случаи избиений. Как работается в этом регионе и легко ли передвигаться по нему?
Все-таки я должен сказать, что, ну, по крайней мере, в Донецке с этим проблем я, по крайней мере, никаких не встретил. Более того, когда я получал аккредитацию, в пресс-центр пришли журналисты из Киева. И начальник пресс-центра, женщина, была страшно удивлена. Она спросила, как же вы так не побоялись к нам нас объявили террористами и говорят, что мы едим, значит, киевских журналистов на завтрак, съедаем по парочке. Вот. То есть нет, ну, больших проблем нету, скорее проблемы возникают на украинских блокпостах, где, ну, например, российский паспорт вызывает, в общем, на такую крайне негативную реакцию, и людей держат подолгу, проверяют внимательно. Поэтому, вот, скажем, когда мы ехали до Славянска, наш таксист объезжал все украинские блокпосты, и в результате вместо 120 километров, это вот по прямое расстояние, мы проехали где-то порядка 400. Причем часть дороги вообще непонятно как, по полям, каким-то абсолютно не приспособленным для передвижения территориям. Проблемы у западных журналистов, насколько я понимаю, с проблемами они сталкиваются в Славянске. Стрелков должен ставить свою печать на аккредитацию, но он не аккредитует тех журналистов, которые ему не симпатичны, или представители тех изданий, которые ему не нравятся. И там это некоторые проблемы создает, потому что без печати и подписи Стрелкова журналистам довольно сложно проехать куда-то, где находятся рубежи обороны славянского ополчения. Ну а так, вот насколько я понимаю, Луганск и Донецк достаточно лояльны по отношению ко всем.
Спасибо, я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» в Донецке Андрея Бабицкого.